Перевод сайта разговорсбогом.ру. Финансы в царстве Господа. Часть вторая. Кари Блейк. Вопрос. Обязан ли я жертвовать всякий раз и по любой просьбе? В церкви, служителям, на нужды бездомных, малоимущих или когда меня просят друзья и так далее. Что на эту тему говорит Библия? Луки 6 глава 30 стих. «Всякому, просящему у тебя, давай, и от взявшего твое не требуй назад». Матфея 5 глава 42 стих. «Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». Это понятно? Но хочу добавить еще вот что. Как и со служением исцеления, вы делаете все, что можете, но потом вам нужно просто пребывать в покое. Не позволяйте сомнениям и ложным осуждениям привязываться к вам и красть ваш покой, чтобы у вас даже в мыслях не было, что Бог проклянет вас за что-то. Я не жертвую тем организациям, которые говорят, что хотят помогать людям, но на самом деле не помогают. Я говорю, например, о медицинских исследовательских организациях. У нас с ними противоположные интересы, по крайней мере, на данный момент. Я помогаю организациям, которые помогают людям. Как, например, Армия спасения. Большая часть их средств действительно идет на помощь людям. Будьте всегда готовы помочь финансово или еще каким-либо путем. Пусть у вас будут правильные мотивы и побуждения. И Дух Святой направит вас к тем, кому действительно нужны средства, или же скажет не давать пожертвования. Однажды, когда я проезжал мимо очередного бездомного и не хотел давать ему денег, потому что думал, что он наверняка не употребит их на хорошие нужды, я стал просто играться с настройками моего радио, чтобы выглядеть занятым. Я знал стихи из Библии о том, что нужно давать всякому просящему у меня, но не хотел этого делать. Тогда я услышал голос Святого Духа, обращающегося ко мне. «Почему же ты не даешь этому просящему?» Конечно же, я знал ответ, но попытался найти оправдание. «Ну, он же потратит все деньги на выпивку и сигареты, а может быть даже на наркотики, а я не хочу давать на это». На что Бог не ответил. «А почему ты так решил?» Я возразил, «Ну, Господи, это ведь твои деньги». «Именно об этом я и говорю», — ответил Бог. «Почему же ты так скуп с моими деньгами? Ты не знаешь, что он будет делать с деньгами, но уже осуждаешь его, не зная всей правды». С тех пор я всегда носил в кармане деньги, чтобы помогать нуждающимся. В одном у меня лежали купюры покрупнее, на мои нужды, а в другом купюры помельче и мелочь, чтобы давать нуждающимся. И опять Господь проговорил ко мне. «А как бы ты хотел, чтобы я поступал с тобой? Хотел бы ты, чтобы я подбрасывал тебе только мелочь или чтобы благословлял обильно? Тогда и ты поступай так же с другими». Луки 6 глава 38 стих. «Давайте, и дастся вам мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше, ибо какой мерой мерите, такой уже отмерится и вам». С этого дня Господь начал учить меня финансовому процветанию. Проблема была в том, что я по-прежнему думал как обычный, а не как духовный человек, даже если мое сердце уже было в правильном положении перед Богом. Мы были знакомы с одним бомжом, который постоянно приходил к нам, и сколько бы мы ему ни помогали, он все тратил и снова приходил. Однажды я не выдержал и спросил Господа, «В чем проблема? Я выбрасываю деньги на ветер». Господь ответил, «Он возвращается, потому что смотрит на тебя так же, как ты на меня. Он не знает меня, поэтому смотрит на тебя. Я хочу, чтобы ты смотрел на меня так же, как он смотрит на тебя». С этого момента мой взгляд на эту ситуацию изменился. Я понял, что Господь всегда был добр ко мне. Он всегда рад благословлять. Он уже знает о моей нужде, но рад, когда его дети просят о чем-то. И он не задает тебе вопросы, а зачем тебе эта сумма, а точно ли ты потратишь ее по назначению. Он хочет, чтобы ты процветал и благословлял других. Мы всегда должны слушать голос Святого Духа. В каких-то случаях он говорил мне, нет, не давай сейчас. Таких случаев было немного, но они были. Я всегда стараюсь сделать так, чтобы у меня была возможность благословить людей. Когда я иду в ресторан или кафе, я даже не считаю процента, чтобы дать чаевые. Я постоянно думаю, как я могу благословить этих людей. Господь благословляет нас обильно. И даже если я знаю, что эти официанты не бедные, я все равно смотрю, как я могу помочь им и как я могу их благословить. И они знают, что я благословляю их, потому что Господь благословляет нас. Когда я даю нищим на перекрестке, я всегда стараюсь дать им как минимум долларов 10 или 20. И всегда говорю, что это Божьи деньги. Он благословил меня, и я благословляю тебя. Господь смотрит, что ты будешь делать с этими деньгами. Но только однажды человек, услышавший мое объяснение, вернул деньги обратно. И я был рад его честности. Кис Грин однажды сказал о евангелизации: «Вам не нужно особое руководство от Духа Святого, чтобы идти по всему миру и проповедовать Евангелие. Вам нужно особое руководство, чтобы оставаться дома и не идти по всему миру, чтобы проповедовать Евангелие». Так и с подаянием. Вы всегда должны быть готовыми давать и жертвовать. И только в особых случаях, по особому руководству Святого Духа, вы не должны этого делать. Люди не дают пожертвований, потому что считают, что у них недостаточно финансов, что им самим не хватит. Но это должно измениться. Когда вы думаете, что Он не будет благословлять вас, останавливайте обильные Божьи благословения. Мы должны благословлять других, чтобы те видели, что Господь благословляет своих детей. Луки 6 глава 38 стих. «Давайте и дастся вам меру добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше, ибо какую меру мерите, такое уже отмерится и вам». Это сказал Иисус. Даже если какой-то пастор извратил это в своей проповеди, это не меняет положение вещей. Это цитата из Библии. Заметьте, что говорит Иисус. «Сначала отдаете вы, а потом дастся вам мерой доброй, утрясенной, нагнетенной и переполненную отсыплют вам в лоно ваше, ибо какую меру вы мерите, такое уже отмерится и вам». Так? Вы не ждете, пока дадут вам, чтобы начать жертвовать. Вы диктуете то, как Господь будет относиться к вам. Вы обновляете свое мышление, а потом действуете соответственно. И эти изменения открывают двери для еще больших Божьих благословений. Это духовный закон, но он распространяется и на физический мир. Это место в Писании связано с другими стихами. 2 Коринфянам, 9 глава, 6 стих. «Причем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». Притча, 19 глава, 17 стих. «Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его». Перевод Библейского общества. «Милосердный к бедным одалживает Господу, и он наградит его за сделанное». Существует несколько аспектов даяния. Первый аспект – это закон сеяния и жатвы. Второй – десятина. И третий – пожертвование. Еще раз рассмотрите на вышеуказанный стих из книги Притч. «Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его». Наверное, вы слышали о 30, 60 или 100-кратном воздаянии за пожертвование. Как вы видите, это не относится к даянию бедным. Здесь идет речь о возврате 1:1, без процентов. Почему? Потому что когда вы благотворите бедному, вы даете взаймы Господу, и Он воздаст вам за благодеяние. То есть подаяние бедным не является вложением в Царство Божье. Я хочу, чтобы вы поняли, в Царстве Господа существуют различные методы воздаяния за ваши пожертвования. И пожертвование бедным не принесет вам 30, 60 или 100 крат воздаяния. Но если вы даете бедным, это показывает истинную глубину вашей любви к Господу и мотивы вашего сердца. Жертвуете ли вы из любви к Господу? Или же, чтобы только что-то поиметь и получить большее воздаяние? Это очень четко отражает картину происходящего сейчас в церквях. Будет ли работать принцип «чем больше ты даешь, тем больше получаешь»? Да, будет. Но сейчас мы говорим о финансовых принципах в Царстве Господа. В Библии написано в Луки 12 главе 32 стихе: «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволит дать вам царство». Перевод Международного библейского общества: «Не бойся, малое стадо, ведь вашему Отцу было угодно дать вам царство». Здесь говорится не о том, чтобы вкладывать в пожертвование. Потому что самое большое, что мы можем получить, это 30, 60 или 100 крат воздаяния за подаяние. Но если в царстве Господа все принадлежит Господу, значит, что все принадлежит Ему. И значит, все принадлежит и вам. И тогда Его благословение даже больше, чем стократное воздаяние за то, что ты пожертвовал. Если же ты живешь по закону сеяния и жатвы, то, скорее всего, ты уже не раз слышал, что когда человек попадает в финансовые трудности, ему советуют: сей финансово, делай пожертвования, и ты избавишься от долгов. Это не библейский принцип, но ты можешь это делать. Однако помни, что прежде чем ты пожнешь, должно пройти время. Ведь не бывает так, чтобы сеяние и жатва происходили одновременно. Это не относится к случаю улыбки. Галатам 6 глава 9 стих. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Люди, которым финансы нужны прямо сейчас, не могут ждать время жатвы. Не так ли? В царстве же Господа Бог благословляет нас вне зависимости от того, можешь ли ты в данный момент пожертвовать какую-либо сумму или нет. Господь по-прежнему будет обеспечивать твои нужды. Если убрать все церковные правила и законы, то ты увидишь действительное положение людских сердец и их мотивы. Когда ты отдаешь всего себя, и дух, и душу, и тело, и твой кошелек Господу, то Бог открывается тебе. Но даже если ты не жертвуешь ни копейки, Он все равно будет обеспечивать твои нужды. Почему? Потому что Он твой любящий небесный Отец. Ключевой момент – не смотреть на обстоятельства и материальный мир. Он твой папочка, и Он будет обеспечивать твои нужды. Как и в других областях библейского учения, мы можем увидеть искажения и в сфере касающихся финансов. Когда я начал учить, что мы не должны жить по закону сеяния и жатвы, а по законам Царствия Господа, я начал получать гневные письма от пасторов и служителей. Им это не нравилось. Возможно, ты и находишься в финансовых затруднениях из-за того, что не даешь. Такое возможно. Но будь уверен, что даже если ты что-то делаешь не так, или по каким-то причинам не можешь ничего пожертвовать, Господь все равно будет обеспечивать твои нужды, потому что Он твой Отец. Однако такое послание не нравится пасторам и служителям, потому что они используют закон сеяния и жатвы, чтобы получать с прихожан деньги. Я же им говорю, что они перестали видеть, чтобы они перестали видеть в прихожанах источник их дохода, но подумали о том, как помочь членам их церкви. И сам Господь обеспечит тогда все их нужды. Существует так называемое «заболевание проповедника» в кавычках. Особенно у тех, кто находится в служении долгого времени. Или в служении полного времени. То есть целиком занят служением. Такие люди просто перестают давать пожертвования. Их разум сфокусирован на том, чтобы получать и приобретать самим, вместо того, чтобы думать о том, как сеять в жизнь других. Мы должны поменять наше мышление и перестать заботиться о том, чтобы возросло количество прихожан в церкви, и начать думать о том, как благословить людей в нашем городе, вне зависимости от того, являются ли они прихожанами нашей церкви или нет. Когда ваш разум будет сфокусирован на том, что ты соработник Бога, а Он источник всего в твоей жизни, то все остальное перестанет тебя тревожить. Еще одна проблема заключается в том, что если кто-нибудь придет в церковь и попросит помощь, те, кто принимают решение помогать или не помогать, или как помочь этому человеку, будут делать это, исходя из того, сколько денег на счету церкви. Они думают так: если я помогу этому человеку, тогда сумма на банковском счете уменьшится. В царстве Господа же ты смотришь на нужду и восполняешь ее вне зависимости от того, сколько у тебя денег. Я не говорю о том, чтобы ты начал выписывать чеки на такие суммы, которых у тебя нет, но о вере, которая должна у тебя быть. Ты должен верить, что если тебе придется восполнить чью-то нужду, средства найдутся. Я учу вас тому, как живу лично я, моя семья, и тому, как оперирует наше служение. Когда мы планируем какую-то миссионерскую поездку, мы не смотрим, есть ли у нас на счету деньги и будет ли их достаточно. Отсутствие необходимой суммы не может остановить нас, и это не является решающим фактором, поедем мы в поездку или нет. Если мы обещали приехать, то мы едем, вне зависимости от того, есть у нас деньги на счету или нет. Потому что я знаю, что когда мне нужен будет бензин, Господь обеспечит меня бензином. Такое случалось в моей жизни много раз. В 80-м году еще, когда мы только начинали, мы были свидетелями постоянных чудес, большинство из которых были чудеса обеспечения. Господь обеспечивал нас бензином, средствами передвижения, едой, всем необходимым для детей и для нас самих. В то время, когда мы не говорили о своих нуждах никому, кроме Бога. Мы молились и просили Господа, и Он благословлял нас обильно, обеспечивая всем необходимым. Начни думать по-другому. Перестань беспокоиться о том, хватит ли тебе денег, которые у тебя есть на карточке. Все это работает и не только для служителей и проповедников. Если ты думаешь, что твоя зарплата или пенсия – это единственный источник дохода, то ты ограничиваешь Господа. Позволь Ему благословлять тебя в любой форме, используя для этого любые источники. В этом и есть уникальность жизни в Боге. Ты Его ребенок, ты принадлежишь Царству Господа, и Он постоянно заботится о тебе. Не ограничивай Господа. Он твой заботливый папочка, и Он позаботится о тебе. Становись реками финансового обеспечения для других. Не будь плотиной, где деньги застревают. И Господь будет благословлять тебя еще больше. Я не завишу от денег. Деньги – это отвратительный бог, если им поклоняться, но хороший инструмент в достижении целей Божьего Царства. Если ты поклоняешься деньгам как Богу, то всегда будешь в поражении, потому что деньги всегда подводят. Если же деньги станут для тебя инструментом, то ты будешь благословением для людей, и Господь начнет посылать тебе все больше и больше финансов. Некоторые ставят себе целью разбогатеть и стать миллионером или миллиардером. Я же хочу, чтобы через мои руки прошли миллионы и миллиарды, которые бы помогли другим в распространении Царствия Господа. Сосредоточься на том, чтобы отдавать и помогать другим, и Господь начнет пропускать все больше и больше финансов через твои руки. Притчи, 19 глава, 17 стих. «Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его». Как вы видите, в конечном итоге сумма на руках у дающего не увеличивается и не уменьшается. Ты возразишь, но ведь Господь хочет, чтобы мы росли, преуспевали, чтобы наш доход увеличивался, не так ли? Иисус всегда говорил об этом. Например, в притче о талантах, где управителям или распорядителям дали талант, серебряные монеты, не для того, чтобы они их держали для себя, но приумножали. Давайте разберем ключевые стихи из Библии на эту тему. Галатам 2.20. «И уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». На первый взгляд эта цитата ничего общего с финансами не имеет. Но только на первый взгляд. «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Это означает, что я должен жить так, как жил бы Иисус. Верно? Как бы жил Иисус? Иисус живет щедро. И уже не я живу, но живет во мне Христос. И живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Обратите внимание, сначала Иисус возлюбил, а затем отдал все, что имел. Мы отдаем, потому что любим. Обратите внимание, сначала Иисус возлюбил, а затем отдал все, что имел. Мы отдаем, потому что любим. Для меня проповедовать на тему финансов очень сложно, потому что понимание этого вопроса было сильно извращено. Но я убежден, что если мы призваны проповедовать и возвещать вам всю волю Божью, Деяния 20:27, то я должен проповедовать и о финансах. В Библии написано, притчи, 11 глава, 24 стих. «Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив». С греческого «удерживает, сохраняет, сберегает». «И однако же беднеет». Я скажу и о другой стороне этого вопроса. Многие проповедники делают упор не на те вещи, на которые следовало бы. Скорее всего, вы слышали, как в церквях говорится, что если ты не отдашь десятину, то Господь удержит ее другим путем. Например, Он возьмет десятину с тебя через счета врачебные, или у тебя сломается машина, и тебе ее нужно будет чинить, и так далее, и тому подобное. Слышал ли ты такое? Но это страх, это плотское, и это не от Господа. Или же зачастую в церкви используется цитата следующая: «Даром получили, даром отдавайте». Матфея 10:8. «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте». В этой ситуации Иисус не говорил о финансах, а говорил об исцелении, освобождении, воскрешении мертвых, то есть о силе Святого Духа. В большинстве случаев те люди, которые на протяжении всей своей жизни испытывают финансовые трудности, очень скупы. У них и снега зимой не допросишься. И такие они не только в церкви, но и по жизни. В Ветхом Завете десятина прежде всего была предназначена, чтобы обеспечивать служителей, левитов, чтобы те, в свою очередь, помогали бедным. Помните, как было сказано пророком Малахии, 3 главе, 10 стихе: «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища». Ко времени Ветхого Завета те, кто приносил десятину в виде денег, должен был сначала купить на эти деньги жертвенных животных или еду. И ничто другое в качестве десятины не принималось. Я заметил, что обычно те, кто на протяжении всей своей жизни находится в финансовых трудностях, это те люди, которые не отдают ни десятину, ни пожертвования. Они вообще очень скупы по жизни. Идите, покушайте с ними, и вы увидите, как они себя ведут. Они либо вообще не дают чаевых, либо просто мизер. Они дают не от щедрости сердца, но чтоб только не выглядеть плохо в глазах людей. Если же вы хотите преуспевать, то перестаньте смотреть на видимое, смотрите на невидимое. Отдавайте так, как хотелось бы, чтобы дали вам. Даже если кажется, что то, что осталось у вас, недостаточно. Другими словами, пусть ваше сердце переполняет желание помогать другим, даже если вам может быть недостаточно для восполнения ваших личных нужд. Десятина – это нечто большее, чем десятая часть чего бы то ни было. Поэтому многие задают вопрос: десятина – это десятая часть дохода до того, как я заплачу налоги, или после? Когда я только обратился ко Христу, в этом плане я был настоящим фарисеем. Я завел себе амбарную книгу и записывал туда все свои поступления и причитающуюся десятину с каждой суммы. У меня была и другая колонка с названием 30, 60 и 100-кратное воздаяние. Я считал, какой доход или прирост в финансах я получу, если Господь приумножит это в 30, 60 и 100 крат. Для примера, если я отдавал $10 десятины, то в колонках я писал 300, 600 и 1000 долларов. Когда же мне приходил счет, и у меня не было средств, чтобы его оплатить, я по вере выбирал одну из сумм в этих колонках, которой было достаточно, чтобы его оплатить, и по вере принимал, что Господь пошлет необходимые мне финансы. Потом я вычеркивал выбранную цифру из книги, как использованную, и считал счет оплаченным. Я был отменным фарисеем. Самое удивительное, Господь всегда восполнял мои нужды. Деньги приходили оттуда, откуда я даже и не думал, и не ожидал. Мы стали свидетелями стольких чудес. Мы видели, что это работает. Но жить так непросто. Этот путь законничества и легализма, это совершенная противоположность щедрости. Зачастую, останавливаясь на светофоре, я вижу человека, просящего милостыню, и даю ему 10 или 20 долларов. Люди спрашивают меня: ты что, можешь позволить себе помогать каждому попрошайке? Нет, я скажу вам, если 10 или 20 долларов, которые вы отдадите, посадят на мели ваш бюджет, то вам точно следует отдать эти деньги нуждающимся и начать доверять Богу, чтобы Он позаботился о вас. В такой ситуации 10 или 20 долларов вам не помогут. Будучи американцем, я привык к мысли, что смогу все сделать сам. Сам себя обеспечу и так далее. Поначалу мне было сложно доверять Господу и полагаться всецело на Него в полном обеспечении меня и моей семьи. Я пытался сам себя обеспечить и многократно терпел полное фиаско. Честно говоря, моя жена и дети были вынуждены страдать из-за того, что у меня не было правильного понимания. Вначале я думал, и я был так научен, что богатство невозможно заработать честным путем. И то, что бедность... Я думал, что бедность равносильна святости или является неизменным атрибутом святости. Но это ложь сатаны. Сатана пытается держать вас в бедности, потому что знает, что если у вас будет финансовое изобилие, вы начнете помогать большему количеству миссионеров, будете строить библейские колледжи и так далее. Поэтому он и хочет, чтобы вы были бедны и сидели на мели. Луки, 16 глава, 9, с 9 по 13 стих, современный перевод. Иисус продолжал. «Я говорю вам, пользуйтесь тем, что вам дано на этом свете, чтобы угодить Богу. И тогда, в час, когда вы лишитесь всего земного, вы будете радушно приняты в том доме, который извечен. Потому что тот, кому можно довериться в малом, не подведет и в большом. Если же ты бесчестен в малом, то обманешь и в большом. И если нельзя доверить тебе земные богатства, то и истинные небесные сокровища не будут доверены тебе. И если нельзя тебе доверить чужое имущество, то и твое собственное тебе дано не будет. Ни один слуга не может служить двум господам одновременно. Он либо будет любить одного господина и ненавидеть другого, или же он будет верным слугой одному, но нерадивым другому. Не можете вы служить и Богу, и деньгам одновременно. Либо мамоне, или богатству. Обратите внимание на то, что Иисус сказал. Пользуйтесь тем, что дано вам на этом свете, чтобы угодить Богу. Используйте данное вам Господом. И используйте это правильно. В прошлом году на конференции John G. Lake Ministries один из руководителей на местах сказал мне: «Карри, лично для меня ты лучший пример этого библейского принципа и того, как дружить с деньгами, но служить при этом Господу. Ты процветаешь и продвигаешься. Я всегда использую тебя как пример правильного обращения с деньгами». Конечно, мне было приятно это услышать. Опять же, возвращаясь к тому, что я уже говорил, деньги – это отвратительный бог, но хороший инструмент в достижении целей. Усвойте это. Это один из ключевых моментов. В моей жизни были случаи, когда бедность приравнивалась к праведности. Как раз тогда деньги были для меня богом. Зачастую мы смотрели на богатых и думали, они поклоняются деньгам, для них деньги – бог. И это возможно, если люди зарабатывают деньги с одной только целью – приумножить или накопить еще больше, то для них деньги становятся божеством. И лучше им иметь кругленькую сумму, потому что этот бог может сыграть с ними злую шутку. Другими словами, если твой бог деньги, то лучше, чтобы у тебя их всегда было много. Если ты, конечно, хочешь, чтобы у тебя был большой бог. Но если же деньги всего лишь инструмент, а Господь есть бог, то Он даст тебе деньги, чтобы ты пользовался ими как инструментом для достижения целей Божьих, целей Его Царства. Иногда людей бросает из крайности в крайность. Для одних деньги будут Богом, и такие будут копить, чтобы у них было как можно больше денег. Но тогда деньги начнут диктовать им свои условия и то, как им жить. Когда ты думаешь, я не могу делать это, или не могу делать то, потому что у меня не хватает средств, значит, деньги уже стали твоим башком. Хочешь ты этого или нет, потому что деньги диктуют тебе свои условия, что тебе делать и чего не делать. Бог является тем, кто должен диктовать тебе, как жить. Понимаешь? Ты должен двигаться дальше. Деньги – это вещь, которую ты используешь. Либо ты используешь деньги, либо деньги используют тебя. Если ты думаешь о деньгах как о средстве своей безопасности или о том, как о том, что может тебя защитить, тогда деньги твой бог. И тогда деньги начнут диктовать тебе, как жить. А если ты хранишь деньги, и здесь, и там, и деньги не диктуют тебе, что делать, а Господь диктует тебе, что делать, тогда ты на правильном пути. А когда ты начинаешь жить так, чтобы дела Божьи были выполнены, то ты будешь обеспечен финансово. Аминь? Аминь. Есть разница между финансовыми законами Царства Небесного и мирскими законами. Например, закон сеяния и жатвы – это хороший принцип, и он работает даже в мире. Но если ты живешь по этому принципу, то в конце концов окажешься в ситуации, когда ты не успел достаточно посеять, чтобы удовлетворить свои нынешние потребности. Если же ты живешь по финансовому закону Царства Небес, а этот семинар как раз об этом, то, оказавшись в ситуации, когда тебе нужны средства, а ты недостаточно посеял, Господь все равно восполняет твои нужды. Многие проповедники разгневались на меня, когда я начал этому учить. Они говорили: «Каре, если мы перестанем учить тому, чему учили раньше, люди перестанут помогать нам финансово». Но проблема именно в том, что людей учат жертвовать, чтобы получить что-то взамен. В итоге они все равно перестают жертвовать, потому что не получают достаточно быстрый возврат или приумножение своих средств. Поэтому проповедники постоянно придумывают новые трюки и изощрения, которые смогли бы вдохновить людей продолжать жертвовать. К примеру, я получил слово от Господа, Псалом 77. Это значит, что прямо сейчас Господь обращается к кому-то и говорит, чтобы ты пожертвовал 77 долларов и так далее и тому подобное. Пожалуйста, не попадайтесь на эти уловки. Аминь. Факт остается фактом. Когда я стал жить по финансовым законам Царства Небес, вместо закона сеяния и жатвы многое изменилось. Вначале, когда я жил по закону сеяния и жатвы, я не всегда давал десятину. Потому что я думал следующим образом. Сначала нужно оплатить все счета, в результате чего у меня не всегда оставалось достаточно денег, чтобы отдать десятину. Потом я принял решение сначала отдавать десятину. И я ее отдавал. Возможно, я не был бы таким законченным законником, но при этом был достаточно систематичен. Все, что я тогда отдавал, была десятина и ничего сверх нее, то есть никаких пожертвований. Если я и делал пожертвования, то совсем крошечные. Все это было для меня чистой воды обязаловкой. Я не видел особого изобилия, и у меня не было много средств, чтобы отдавать. Если в ваш город приезжает какой-то миссионер, то я, конечно же, жертвовал сверх десятины, но, честно говоря, на тот момент я давал это, поддаваясь эмоциям, смотря фото или видео с голодными, грязными, раздетыми детьми, которых этот миссионер показывал. Когда же я стал жить по законам Царства Небесного, то стал жертвовать, не думая и не подсчитывая, отдал ли я в этом месяце десятину или нет. В конце месяца я всегда видел, что отдал больше, чем десятину. Могу сказать, что на данный момент в среднем я отдаю примерно 40% своего дохода. Эта цифра непостоянна и варьируется, иногда больше, иногда меньше, но никогда не меньше 10%. Теперь я совершенно не смотрю на это и не думаю об этом, я просто отдаю. Честно говоря, в прошлом году я искал прорыва. Я искал тех, кому я могу помочь финансово. Мы помогали людям выплачивать ипотеку, восполняли другие нужды. Мы искали тех, кто нуждался, и помогали им. Не проходило и месяца, чтобы мы лично не отдавали меньше $1000, и это сверх десятины. Это были совершенно разные люди и разные ситуации. Я многому научился от Джорджа Мюллера. Изучая его труды, я увидел, как действует Господь, и захотел разрушить все духовные твердыни в своем разуме, чтобы жить в свободе и помогать финансово везде, где это было нужно, чтобы у меня даже мысли не возникало, хватит ли мне денег на личные нужды. И я говорю тебе, нам всегда хватало, всегда. Перестань думать о пожертвованиях, как воздаяние на воздаяние. Начни восполнять нужды других людей. И что еще лучше, перестань думать, что ты обязан давать. Делай то, что можешь. Отдавай, и ты увидишь, что тебе прибавляется. Могу засвидетельствовать это на личном опыте. Конечно же, это не закон, я просто отдаю. Слышали, как в церквях при сборе пожертвований используют фразу «Помолитесь и спросите Господа, сколько вам пожертвовать». Это не соответствует Библии. 2 Коринфянам 9:6. «При всем скажу, кто сеет скупо, скупо и пожнет, а кто сеет щедро, щедро и пожнет». Обратите внимание, не Господь говорит тебе, сколько посеять, это решаешь ты сам. Ты спрашиваешь Господа, сколько тебе посеять и сколько пожать, а Господь хочет увидеть состояние твоего сердца, чтобы это было твоим личным решением, чтобы ты уделил по своему желанию. И как ты сеешь, так тебе и вернется. Я не говорю вам все это, чтобы перейти к сбору пожертвований. Я учу вас, потому что я хочу, чтобы вы убедились на собственном опыте, и у вас появились свои личные свидетельства, финансовые свидетельства. Так же, как я учу об исцелении, и мы видим результаты и слышим свидетельства, точно так же я хочу видеть результаты и в финансовой сфере в вашей жизни. Я не говорю о том, что в следующее воскресенье наши пожертвования должны увеличиться. Пожертвуешь ты что-то или нет, на меня это не влияет, потому что мой источник Господь. Если ему требуются другие источники, чтобы меня финансировать, он это сделает. Почему? Потому что я доверяю ему. Я хочу, чтобы вы увидели все это в вашей жизни. Когда же ты увидишь, что это работает, твое понимание изменится. Внезапно ты начнешь думать по-другому. Например, теперь я могу спонсировать миссионера или библейскую школу и так далее. Мы поддерживаем финансово миссионеров и детские дома по всему миру и хотим помогать большому количеству людей. Чтобы функционировало наше служение, нужно, чтобы еженедельно приходила сумма, соответствовавшая моей годовой зарплате 15 лет назад. Теперь такая сумма нам нужна каждую неделю. И это только для того, чтобы выдать зарплату и оплатить все счета. К тому времени на счету у нас и денег не остается. Поэтому если мне нужно взять еще одного сотрудника, я его беру, вне зависимости от того, есть у нас средства или нет. Когда же приходит день зарплаты, приходят и деньги на оплату зарплаты. И Господь только увеличивает наш штат. Нас часто спрашивают, у вас столько работы, почему бы вам не взять на работу дополнительных сотрудников? В это вовлечен аспект веры. С одной стороны, нужно понять, насколько нам нужна чья-то помощь, потому что я не хочу нанять человека, который будет ожидать полного обеспечения, в то время как у меня не будет веры на это. Соответственно, этого обеспечения и не будет. Я отношусь к этому очень серьезно. Я бы с удовольствием построил место, куда бы вы могли приезжать. Куда бы могли приезжать миссионеры. Мы бы кормили их, обеспечивали всем, давая им возможность отдохнуть, подучиться, взбодриться и так далее. И мы делали бы это совершенно бесплатно, да еще и давали бы им с собой денег. Если они еще не научились доверять Господу, что Он снабдит всех их нужды, мы бы это делали за них. Это похоже на то, чему мы учим на семинарии техников божественного исцеления. Если у тебя пока нет веры, мы исцелим тебя своей верой. То же самое в области финансов. Бог же не меняется. Вначале наш библейский институт, Dominion Bible Institute, был платным. Теперь же люди могут учиться просто за пожертвования. Мы не хотим, чтобы кто-то не смог изучать Слово Божье только потому, что у него недостаточно денег. Пусть лучше они учатся в институте бесплатно и принимают это на практике, чем я буду учить тех, кто сможет за это заплатить, но для них это останется всего лишь теорией. При всем при этом мы по-прежнему должны оплачивать все расходы. И мы не умоляем и не просим людей жертвовать на наше служение. Мы доверяемся Господу и верим в Его обеспечение. Когда Господь заказывает музыку, Он за нее и платит. Главное знать, что мы делаем то, чего Господь от нас ожидает. Он никогда не пошлет тебя делать что-то, не обеспечив при этом всем необходимым. Продолжение следует.